Смотрим. Старому миру нужна была новая, позолоченная и не доставляющая хлопот церковь. А речь идет об Ашраме Шри-Аурабинде. Мать, как и Ашрам, как и Аурабинда, как и сам Шри-Аурабинда и все остальное, стало собственностью учеников. А новому миру грозит незаметное превращение в новую церковь. Так вот, здесь речь идет о том, что любая духовная или религиозная организация, какие бы благие цели изначально не преследовали ее создатели, очень скоро начинает паразитировать на имени того, кого они выбрали в качестве своего кумира. Организатора всегда преследуют сугубо эгоистические цели, а именно всеми возможными средствами, а это соблазнить, запугать, задобрить, разжалбить, обратить свою веру в своих союзников как можно большее число людей, связать их узами уставных или догматических требований, навязать им определенный стереотип духовного поведения и тем самым держать безропотных духовно зомбированных учеников в слепом повиновении. Все, любая организация это преследует, духовная организация. Понятно? А мы анархисты, по сути-то. Мы вчера об этом говорили. Уж человек анархист. Какая мне организация нужна? Я сам по себе. Я не могу быть ни начальником, ни подчиненным. Вот это я уяснил, начав работать где-то. Не могу. Я должен быть свободным. И вот эта независимая позиция, она не, на показ не выставлялась. Она была внутри. И она как-то мне помогала жить. Независимости ни от кого. Я тогда не понимал вот, Господа Бога, что Он меня все-таки, наверное, где-то опекал, то есть курировал. Видимо, что-то во мне увидел, да, пестовал. Но я тогда не понимал, и до тех пор, пока не нахлебался вдоволь ароматов этой жизни эгоистической, когда уж не знаешь, что делать, хоть петлю на шею одевай, но мне Господь Бог тот говорил, или душа говорит, ты не дури, Александр Васильевич, Саша он меня называл, вот Господь Бог, не дури. Я понимал, что мне чуть-чуть всего не хватало в этой жизни, у меня все было по человеческим меркам, все абсолютно. Вот для полного счастья вот было все. Мне самой малости не хватало. Зачем я живу? Вот ответ на этот вопрос. Зачем я появился на этой земле? Для чего? Тем более моя работа, моя профессия была связана с огромным количеством умерших людей. Исковерканных, искалеченных, убитых. Боже мой, вот ради этого я живу, чтобы вот эту груду пополнить умерших тел. Вот и все. Вот смысл жизни. Где он? В чем? И вот тогда Господь говорит, все, хватит. На те же Шри-Аурабинду, почитай. Как один человек мне сказал. Я, говорит, прочел, как и вы, в 90-е годы всю Шри-Аурабинду. Ну, это недавно пришел, 30 лет прошло. Я говорю, всю прочел, да, а что ты делал эти 30 лет, прочтя всю Шри-Аурабинду? Я хоть делом сразу занялся. Вот там я нашел ответ на главный вопрос. Кто мой главный враг? Интеллект, ум. Я очень умным был. Трудно вам даже поверить. Я был очень умным. Мудрости никакой, а умным был очень, начитанным. Причем меня интересовало все, все области знаний. Все интересовало. Но только малости вот одной не хватит. Зачем я живу? И все. Видите, как важен этот вопрос для каждого духовно одаренного человека. А дар у меня этот был, конечно, был. Что любая духовная организация – это всегда духовная иерархия, это всегда неравенство, это всегда разделение на пастырей, посумах, это всегда запрет на духовное творчество, то есть делать так, как тебе сказано. Понятно, да? Запрет на духовное – это всегда эгоистическое противопоставление себя остальным, это всегда обреченность на массовое духовное бесплодие. Как только создается духовная организация, это всегда массовое духовное бесплодие. Понятно? Так что я сегодня говорю о современных церквях и религиозных движениях. Они едины в одном, только в одном. в отсутствии духовного плодоношения. Вот в этом они едины. Точно, это их объединяет всерьез. Всех. Плодов нету. Духовное бесплодие. А в духовную организацию, незащищенную свыше, а как ее свыше-то защитишь? По причине нестяжания благодати очень легко проникают бациллы демонизма. Это как вирусная инфекция в детских коллективах. То есть поражает всех людей. Бациллы демонизма всегда проникают в организованную духовную систему. Ибо эта система не стяжает Дух Святой Божий. Люди, которые в этой системе находятся, не стяжающий Дух, поэтому атмосфера там бездуховная. Хотя организация называется духовной. Понятно? И бациллы демонизма тут как тут. Они инфекцию эту разносят, и все поражаются этим самым вирусом демонизма. Грубо искажается истина, элементы которой, безусловно, были заложены при создании организации. Какие-то элементы были заложены, правильно заложены, но в конце концов и это уходит. Понятно? Намерения вроде благие бывают, создать духовную организацию. И всем вместе, широким шагом, не в погибель, а к Господу идти. Но Господь сказал в свое время, только в погибель организация любая ведет. Ну кто же его слушать-то будет, кому он нужен, после того, как его уже нет? По своему усмотрению все делается. По усмотрению создателя организации. Какое счастье, что вот никакой организации не создается. Мне иногда говорят, Александр Васильевич, вот вы же собираете людей, они вас вот слушают. Это эгрегор, наверное, создается. Какой эгрегор? Вы что, ночью кому-то дань платите, какому-то эгрегору? Нет никакого эгрегора. Вообще его нет. Эгрегор – это когда вы своей энергетикой кормите что-то там запредельное наверху. Но вы поток открываете, у вас идет поток сверху. Вы никого не кормите, вы питаетесь божественным нектаром. Понятно или нет? Макушку головы-то что входит? От вас ничего никуда не уходит, не убывает. А представители любой организации, под эгрегором находящиеся, они платят эту десятину. Партии, национальные образования, религиозные организации. Вы свое отдаете туда. Благодаря этому эгрегор существует. А у нас нет эгрегора, нету никакого эгрегора. Вы сами по себе, каждый. Понятно или нет? Какой тут может быть эгрегор? Вы кому-то платите, что-то вот туда отдаете энергетику, кого-то питаете? Нет? Ну и не надо. Как хорошо. Наоборот, вы кушаете то, что Бог посылает, хлеб с небес. Кушаете? Нормально? Ну вот. Вот это главное. Никому не быть должным. Только Господу Богу. Вот ваш долг. Никакой организации. Что такое организация? Так вот, Сидео Рабинда и мать были непримиримыми противниками создания религиозного учения их имени. Противниками создания новой религии, новой церкви. Для интеллектуалов, я понимаю. Потому что Сидео Рабинда любит интеллектуалы особенно. Они упиваются красотой, вот, так сказать, вот изречений, пассажей такие многоэтажные у него, ментальные конструкции относительно новой жизни, нового сознания и прочее. Но никто не удосужился с практической точки зрения понять и разобраться, что он предлагал. Он предлагал заткнуть интеллект насмерть, чтобы он вообще перестал существовать. Вот книга «Путешествие сознания», которая мне попалась в середине 90-го года, вот, эта книга открыла мне глаза на главную мою проблему. Я был слишком умным. Требовалось заткнуть эту дырку, из которой все перло, перло, перло умное. Все, вот клапан этот, и все. И вот с этого началось главное. То есть у меня были открыты глаза на главную проблему. Там глава была в этой книге, она и сейчас есть, книга-то осталась, да. «Конец интеллекта». Вот так она мне понравилась. «Конец интеллекта». А вот умному-то интеллектуалу скажи, «Конец интеллекта». Как это так? Я же умный, куда ж тогда я себя пристроить-то могу? Без интеллекта кем я буду? Дураком, что ли, полным? Ну, генералом будешь. Разве плохо генералам? Пенсия хорошая. Так что без интеллекта, ой, счастье какое, вы представляете? Вот мне сейчас скажи, ну, это теоретическое, модельное представление. Попробуй начать думать. И вдруг, если это получится, я думаю, боже мой, какой кошмар. Но не получается. Не получается. Уже все. То есть точка невозврата, все, уже думать у меня не получится. Вот не получится и все. Как бы я ни захотел. То есть нет того, кто захотел бы. Вот тут еще тоже такая беда. Интересная такая позиция нового сознания. Вот как думать? Я не могу себе представить. Вы-то думаете, что не думать – это ни одной мысли нет. Я не про это. Вот ситуация, когда надо принять решение, сделать выбор. Я не знаю, я просто принимаю решение, я просто делаю выбор. У меня нет альтернатив, у меня только одно в этот момент. И именно это, то, что правильно, одно. Имеется в виду в ситуациях выбора по жизни. А мы все время что-то выбираем. Куда пойти, с кем поговорить, где остановиться или пройти мимо. Я говорю по мелочам и по большому счету. Нету выбора. Все просто делается от момента к моменту. И жизнь становится пластичной, текучей, не зигзагообразной. От одного бота там в другой, от этого отскочил там. Понимаете, нету этого. То есть вот оно, безмыслие это. Ум не принимает никакого участия в принятии решений. Нету. Все. Это великое счастье. Безальтернативность. И всегда правильно. Не бывает неправильно-то. Потому что ваша воля, индивидуальная воля человеческая, объединяется с божественной или всевышней воли. То есть одна воля. А когда у вас варианты есть, варианты выбора, это эгоистические моменты, да, то что вам подскажет в выборе? Вы думаете умом, что вот так будет лучше, а эмоциями хочется другое. То есть нет правильного выбора никогда. Вы никогда в прежнем создании правильный выбор не можете сделать. Никогда. Потому что при выборе вы не учитываете массу нюансов каких-то мелких, которые ваше сознание ментальное не видит, а божественная воля, и вот когда ты в единой воле проживаешь, да, она просто их видит, но вы их не ментализируете, и обходит. Говорит, это не надо. Понятно? Все. То есть складывается ваше будущее наперед, со сканированием его, с видением препятствий, и потом к тебе возвращается только как действие, слова или поступки. Вне тебя, без тебя это делается все. То есть будущее прозревается автоматически. И если там есть какие-то препоны, препятствия, какие-то вещи, которые могут тебе повредить, они не совершаются, то есть они учитываются. Как компьютер вот, какой-то, вот, который учитывает там массу всякой ерунды и говорит, только так. Все. И это от момента к моменту. Никаких усилий, никакой умственной работы. Так что Шри Аурабинда и мать были непримиримыми противниками создания религиозного учения их имени. Но, увы, произошло как раз то, чего так они боялись. Сатпрем с горечью констатирует, что после их ухода их имена, их духовное наследие, ашрам, аравили, все остальное было приватизировано ближайшими учениками и использовалось уже теперь по их собственному эгоистическому усмотрению, в чисто утилитарных целях. Так создатели новой церкви имени Шри Аурабинды и матери поставили в ограде этой церкви крест на пути сознательной духовной эволюции. То есть то, о чем говорил Шри Аурабинда, о сознательной духовной эволюции, они на этом поставили крест. Они все задогматизировали. И ни о каком молчании ума там речи нет. Он, правда, одну ловушку выставил на этом пути. Одну очень опасную ловушку, но только человек без ума может ее увидеть. Умный человек последует тому, что сказал Штьевра Бинда, вроде бы. Вы слышали о том принципе, который он озвучил? Как работает божественная сила? А? Слышали или нет? Как она работает? Принцип восхождения и нисхождения сознания. Слышали об этом принципе? Так вот, первое слово – восхождение, а потом нисхождение сознания. Так вот, восхождение сознания – поняли, что надо делать восходящие медитации кверху. Вот она ловушка. А вот когда ты медитируешь кверху, восходя сознанием, вниз ты не опустишься. Препятствия. Все. Ты садишься на восходящую иглу. То есть начинаешь наркоманить. Понятно? А нисхождение как? Да никак. Так вот Сатпрем просто сказал. Сатпрем-то он, наверное, уже без ума говорил. Вот. Он сказал, да этот процесс автоматически, не надо никуда восходить, не надо никуда не сходить. Останови ум, и этот процесс, алгоритм, он сам по себе будет работать. Очень просто. А вот эти люди попались в эту ловушку. На восхождение они подсели и счастливы. А как вниз-то? Никак. Понятно? Вот она, ловушка-то. Это вроде сказал Штьевра Бинда. Вот. Ну, мать сняла тоже все эти вопросы. Она тоже долгое время восходила. А когда начала пытаться не сходить, то ей потребовалась мантра «Ом нам обхагаваты», чтобы заземлить в клетках нисходящий поток. Она мучительно долго инициировала этот нисходящий поток. Это трудно ей было, но она все-таки победила. Вот этот поток восходящий, она его передавила. Нам не надо ничего передавливать, нам не надо никуда восходить. Нам надо просто замолчать, и все будет так, как надо. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз по синусоиде. Все автоматически, с Божьей помощью. Ясно? Метод устраняется, нет метода. Видите, как важно разобраться-то в деле, чтобы правильно все в практическом плане реализовывать. Слушайте, вам никто об этом не скажет. Вас обязательно туда направят сначала. А туда направишься, потом вот, попробуй с этим разберись. Я счастливый человек. Я нигде не был, нигде не повредился. Мне сказали молчать умом. Я и замолчал. Все остальное уже был мой опыт. Подтвержденный опытами других людей, которые тоже в этом плане кое-что предлагали. Уж в дальнейшем я стал изучать и праведников христианских, и смотреть, вот чем они занимались. Правда, они молчание ума оставляли на потом. Они вначале пытались разобраться с телом, потом с эмоциональной сферой, а потом давали обет молчания. Так вот, нам надо начинать с наоборот, с молчания. А тело трансформируется последним. И угнетать телесные силы, витальные силы, это значит вечно бороться с врагом, с враждебными силами. Потому что угнетать живую жизнь – это беда. Враждебные силы тут как тут. Но вы ее и не угнетаете, вас и не заставишь ее угнетать, так я понимаю. Вас. Поэтому для вас очень простой вариант. Без угнетения живой жизни. Понятно? Он правильный вариант, абсолютно правильный. Вот. Как все упрощается, видите, сегодня, когда понимаешь механизм трансформации сознания человека с участием божественной силы, при ее участии непосредственно. И вот на сегодня главная задача каждого искреннего искателя истины, находясь вне всяких организаций, вне всяких ритуальных действий, будучи абсолютно свободным от всякой догматики в своем духовном творчестве, стать на путь сознательной духовной революции, оставшись один на один с нисходящей божественной силой, сознательно ей открыться, и, что самое главное, не мешать ей работать. Не мешать ее трансформирующей работе. То есть не включать ум, не анализировать то, что с вами происходит, не задаваться вопросом, не задаваться целью, а почему. То есть ничего не анализировать. Как только вы включаете ум, пытаясь проанализировать, что с вами произошло и к чему это ведет, вы поток этот перекрываете и останавливаетесь опять на болтовне ума. Он начинает болтать, у вас возникают вопросы, со мной ничего не происходит. Конечно, не происходит, вы ум включили. Все. Так что враг номер один – ум. Враг номер два – ум. Враг номер три – эмоции. Так что врагов надо знать в лицо. А вы с ними так сроднились, с такой любовью с ними общаетесь, не знаю, общаетесь.